Вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день памяти жертв Холокоста. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы заслушали доклад о свободе прессы в разных странах мира. России уделяется, как всегда, большое внимание. Ситуация в поселке Речник в пойме Москвы-реки на этот час и мнение Всероссийского союза садоводов по этому поводу. И, наконец, мировое сообщество обсуждает проблему усыновления десятков тысяч гаитянских детей, потерявших родителей во время последнего землетрясения. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Как я уже сказал, 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года и приурочен он к дате освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти на территории Польши Аушвиц-Биркенау вблизи города Освенцим. В этом году исполнилось 65 лет со дня освобождения лагеря. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
65-летию освобождения Освенцима были посвящены сразу несколько событий в Москве. Началось с конференции Федерации мира и согласия, где собрались бывшие узники фашистских лагерей, гетто, ветераны Великой Отечественной войны, представители зарубежных посольств, религиозные деятели. В фойе одновременно с конференцией была развернута выставка материалов из архива еврейской организации узников концлагерей. Спустя несколько часов в Московском еврейском общинном центре прошла церемония зажжения свечей в память о жертвах Холокоста. Сюда приехали послы 30 стран, представители религиозных конфессий, известные деятели культуры и простые граждане, посчитавшие своим долгом отдать дань памяти жертв Холокоста. Актер Эммануил Виторган был ребенком, когда началась война. 5 лет назад он в составе интернациональной группы артистов принимал участие в мероприятиях, посвященных 60-летию освобождения Освенцима, проходивших 5 лет назад на месте трагедии.
Я здесь, наверное, даже не потому, что я еврей, а просто нормальный человек, который так хорошо воспитан, что он не вспоминает, а помнит. Вспоминаешь не только родных и близких, ушедших в тех же лагерях, там, Освенцим и так далее. Вспоминаешь просто и поражаешься, что неужели в мозгах человеческих возможно до сих пор утверждение, что ты можешь распорядиться чужой жизнью. Вот это для меня абсолютно непонятное явление. Все остальное можно понять, принять, не принять, мирить, не мирить. Это все. Но распоряжаться чужой жизнью, которую не ты дал, более высочайшего греха, по-моему, не существует.
Илье Альбову в 41-м было 16. Он чудом не попал на фронт и избежал расстрела. Его родственники были расстреляны в числе других евреев в Ростовской области. Сегодня он об этом рассказывает внукам.
Вы понимаете, для детей это звучит, в общем, примерно так же, как история Средневековья. Но они слушают совердухи и довольно внимательно. Это меня радует.
В памяти 6 миллионов жертв Холокоста в Московском еврейском культурном центре зажгли 6 свечей. В этой церемонии приняли участие послы Германии, Польши, Сербии, а также представители 3 конфессий – иудеев, католической и лютеранской церквей. О трагедии Холокоста сегодня говорят во всех странах и на всех континентах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Многочисленные траурные мероприятия сегодня, естественно, проходят на самой территории Польши, и в том числе в мемориальном комплексе на территории бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. О том, как этот день отмечают сегодня в Польше, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Торжественные мероприятия начнутся на территории бывшего лагеря смерти при участии многочисленных гостей из Польши и всего мира. На торжествах не будет, однако, президента России Дмитрия Медведева, приглашение которому польский президент Лех Качинский направил всего месяц назад. По мнению политических оппонентов нынешнего президента, это слишком поздно для подобного рода приглашений. Это вопрос элементарного отсутствия координации действий со стороны нашей дипломатии. Приглашение выслали поздно. Это русские освободили лагерь, и их представитель в списке гостей должен был быть первым, заявил вице-спикер Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Ежи Шмайдинский. В результате российскую делегацию возглавит министр образования Андрей Фрусенко. Торжество омрачила также кража элемента ворот музейного комплекса в Освенциме с надписью «Arbeit macht frei». Злоумышленников удалось задержать. Сама надпись уже передана в музей. Я передаю представителю музея надпись, которую украли из Освенцима и которую через 70 часов полиция нашла. Я очень рад, что нам удалось отыскать ее и задержать злоумышленников. Это было вопросом престижа для всей полиции, и полицейские отлично с этим делом справились, заявил главный комендант польской полиции Анджей Матеюк, одновременно подчеркнув, что его подчиненные делали все возможное, чтобы как можно быстрее отыскать похитителя исторической надписи. Фрагмент лагерных ворот, однако, не вернется на свое место до нынешних мероприятий. Вместо него там будет копия. Специалистам необходимо время для того, чтобы сложить распиленный на три части фрагмент с оторванной буквой «И» в последнем слове в одно целое. Надпись сильно повреждена. В данный момент я затрудняюсь сказать даже, как мы ее починим. Сначала нужно точно определить, насколько серьезно фрагмент ворот был поврежден, когда его пилили на части. Некоторые повреждения видны невооруженным глазом, но могут быть и скрытые. После такой оценки мы подготовим план реставрации в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, Международным советом Освенцима, заявила представитель музея Юлианта Банась Матяшчик. Лагерь Аушвиц был создан в 1940 году, а двумя годами позже появился концлагерь Аушвиц-Биркенау. Первыми узниками лагеря смерти были арестованы гитлеровцами участники польского сопротивления. Позже Освенцим стал местом массового геноцида евреев. Гитлеровцы уничтожили там, по крайней мере, 1 100 000 человек, также цыган, поляков, советских военнопленных. Освенцим освободили 27 января 1945 года солдаты 100-й Львовской пехотной дивизии, входившие в состав 60-й армии 1-го Украинского фронта. Во время боев за освобождение лагеря погибли более 200 советских солдат. У памятника жертвам Освенцима на среду запланированы совместные молитвы представителей различных конфессий, выступления гостей, которые отдадут дань памяти погибшим. Кроме этого, в рамках торжественных мероприятий состоится научная конференция, в которой примут участие министры образования стран-членов Европейского Союза. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас почти уже 17 часов 15 минут, то есть время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, Россия стала последней из стран Совета Европы, ратифицировавшей документ, который предусматривает реформу Европейского суда по правам человека. Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники из правозащитного центра «Сова». В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинока. В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции после поступившей информации о том, что в этом районе скрываются боевики. Президент Афганистана Хамид Карзай проводит сегодня в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча проходит в преддверии намеченной на четверг международной конференции в Лондоне по проблемам развития Афганистана. Ведущие политики и экономисты из многих стран мира прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-е по счету заседание Всемирного экономического форума. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране, так называемый State of the Union. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты программ, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». И одна из важных тем. Сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге обсуждается доклад о защите свободы прессы и прав журналистов в странах-членах Совета Европы. России в этом докладе уделено достаточно большое место и внимание. В Страсбурге сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он с нами на связи. Данила, добрый день. И мой первый вопрос: в связи с чем Россия упомянута в докладе?
Можно сказать, что в связи со всеми происшествиями, которые были в России в последнее время, Александр, и прежде всего это убийство журналистов. Даже в резолюции этого доклада о уважении к свободе прессы говорится о том, что российские власти должны расследовать как можно быстрее убийство Анны Политковской, и также говорится в резолюции, что российская власть должна гарантировать, что журналисты могут работать свободно и безопасно. Там отмечается, что 13 журналистов уже после того, как убили Анну Политковскую, погибли в России. Они перечисляются поименно в этом докладе. И надо сказать, что не только убийство – это то, что связывается с Россией в докладе о уважении к свободе прессы, но и давление на российских журналистов, на правозащитников. Например, целый абзац уделен травле Александра Подровинника, и также говорится о том, что до сих пор российские журналисты не могут чувствовать себя в безопасности, даже если нет прямой угрозы их жизни, то существует внутриредакционная цензура, существует давление государства на различные масс-медиа. Например, говорится о том, что под давлением государства вещательные средства информации формируют черные списки политиков и общественных деятелей, которым закрыт путь в эфир. Кроме того, говорится и о том, что медиа-организации, различные международные организации были шокированы известием о том, что иностранным радиостанциям, таким как BBC и Радио Свобода, пришлось уйти с региональных радиостанций, где их ретранслировали на FM-частоте. И из этого абзаца в общем понятно, что местные радиостанции были вынуждены отказаться от ретрансляции эфира нашей радиостанции и радиостанции BBC под давлением. Таким образом, как говорит Совет Европы, был исключен один из источников независимой информации, поступающей в России из-за границы. То есть поводов, по которым Россия упоминается в докладе, действительно достаточно много.
Скажите, Данила, а кроме России еще есть какие-либо страны, которые обсуждаются активно, но о которых было бы нашим слушателям сейчас в связи с этим докладом интересно узнать?
Да, конечно. Говорится, вот чтобы не думали, что ПАСЕ вечно, что называется, шпиняет только Россию, говорится и об Украине, говорится и о Грузии, говорится о, например, в связи с Грузией, говорится о всех случаях ущемления прав журналистов властью. В этой стране говорится о том, что там тоже были убиты журналисты, 4 журналиста, как раз в то время, когда они передавали свои репортажи в августе 2008 года. Еще также говорится о давлении на телеканал «Имеди», когда вооруженные формирования штурмовали редакцию этого телеканала 7 ноября 2007 года. И про многие страны говорится, что существует, конечно же, и опасность жизни, и здоровью, и профессиональной деятельности журналистов. Но, пожалуй, российская часть и упоминания о России в этом докладе самые большие.
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире «Время свободы». Еще одна уже наболевшая за последние дни тема – съезд садоводов Москвы и Московской области. Сегодня поддержал жителей поселка Речник в пойме, в Крылатской пойме Москвы-реки, в их борьбе против городских властей. Об этом заявили делегаты форума, который прошел сегодня в столице. Владельцы домов и участков просят исполнительную власть вмешаться в конфликтную ситуацию и приостановить снос жилых строений в Речнике. Прямо сейчас жильцы все еще блокируют въезд на территорию поселка. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На чрезвычайном съезде собрались садоводы из 26 районов Москвы и Подмосковья, которые представляли интересы 2 миллионов человек. Член правления садового товарищества «Речник» Юрий Кладов выступил с докладом и доложил обстановку в Крылатском.
Организовали оборону. Дальше работает наш пресс-центр, работает наш штаб обороны. Практически весь поселок мы держим под контролем. Блицкриг у властей не получился. Просто ощущаю постоянную поддержку всех москвичей, всех тех, кто кому дорога вообще земля, и самое главное всех тех, кому дорога честь, совесть и кто не готов прогибаться под чиновничеством.
На съезде выступали представители разных садовых товариществ. Выяснилось, что проблема у большинства дачников и владельцев жилых строений одна – это угроза захвата их земель рейдерами. Представитель Союза садоводов России Игорь Ердяков предложил рассматривать не частный случай, связанный с Речником, а взглянуть на проблему шире.
Мы должны показать, что это не носит частный характер, эти проблемы. Они носят системный характер. Вот когда мы сможем показать, что это явление не отдельного Речника, а это что за нами стоит миллионы, мы должны прийти туда с конкретной программой и с предложениями. Нам нужна статистика от вас. С конкретными схемами рейдерскими, которые не могут обходиться без, скажем, коррупционных схем. Так мы хотим знать конкретные имена, фамилии чиновников и конкретные схемы, как это происходит.
Член правления Речника Юрий Кладов намерен воздействовать на городские власти через Генеральную прокуратуру России. Цель владельцев жилых строений – создать согласительную комиссию и остановить снос домов и коттеджей.
Мы требуем, первое, остановить этот беспредел и будем бороться, и добьемся этого, это раз. Второе, мы требуем, чтобы была создана согласительная комиссия, это второе. И третье, мы требуем, чтобы начал, в конце концов, здесь работать закон.
Согласительная комиссия для чего?
Кто и на каком основании нас снес? Почему? Потому что мы не видели ни одного исполнительного листа, то есть творится беззаконие. Второй шаг, это сразу же возникает вопрос об ответственности лиц, запустивших такую вещь. Мы уже подали иск об уголовном преследовании Никитина. Поэтому сейчас там звучат предложения об уголовном преследовании Лужкова, всех остальных, всех, кто был причастен. То есть мы видим, что чиновники, которые принимали эти решения, они должны ответить по строгости закона, обязаны.
Но с другой стороны, есть судебные решения.
Мы опротестовываем эти решения.
Но дома продолжают рушиться.
Так точно. Власть ведет себя нагло по отношению к нам.
На чрезвычайном съезде садоводов Москвы и Московской области прозвучало предложение создать партию садоводов, но оно не получило поддержки. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире будет первая ее часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
У критической точки. Так многие эксперты оценивают ситуацию, в которой оказался президент Обама в начале второго года президентства. Его популярность падает, его партия потеряла ключевое место в Сенате. Безработица высока. От президента ждут действий. На таком фоне президент Обама обратится в среду вечером с ежегодным посланием к Конгрессу, докладом о положении страны, которое может стать одним из важнейших выступлений его президентства. Слово Яну Рунову.
Американская Конституция предписывает президенту периодически сообщать Конгрессу о ситуации в стране. Первым с посланием к Конгрессу о положении страны выступил Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Нью-Йорке. Вторую речь он произнес на следующий год, и этим положил начало ежегодным президентским посланиям Конгрессу. Что хотят услышать американцы от своего президента сегодня? Политолог из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джон Хендерсон, ответил. Главный вопрос – положение в экономике. В стране безработица превышает 10%. Предприятия не набирают людей. Меры по стимулированию экономики не принесли желаемых результатов. Американцы ждут от президента ответа на вопрос, где обещанные новые рабочие места, где результаты многомиллиардных финансовых вливаний в экономическое оздоровление. Я думаю, президент попытается ответить на эти вопросы, напомнив о том, что сделано за прошедший год, а также расскажет, что он собирается сделать. Правда, его планы
планы тоже вызывают опасения. Например, на предложенную им банковскую реформу фондовый рынок ответил резким падением. Одна из важнейших проблем – дефицит бюджета и сокращение государственных расходов. Президент предложил даже создать специальную комиссию, которая бы разработала предложение по сокращению правительственных расходов. Правда, законодатели эту идею пока не поддержали. Президент наверняка вернется и к реформе здравоохранения, на которой он будет настаивать, хотя сейчас эта тема не так важна, как безработица. Стратеги Демократической партии рассчитывают, что президент своим обращением о положении страны сумеет восстановить диалог с американским средним классом. Аналитики Республиканской партии называют главной проблемой Обамы то, что он много обещает, но у него мало получается. Поэтому рейтинг президента за год опустился более чем на 20% с начала прошлого года, и сейчас его работу одобряют максимум 50% населения. Изменится ли рейтинг после выступления в Конгрессе? Исторически послание президента о положении страны не слишком повышало популярность президента. Вошли в историю речь Монро, провозгласившего свою знаменитую доктрину, Франклина Рузвельта, объявившего в 1941 году, что Америка поддерживает четыре свободы для всех – свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха, и Билла Клинтона, заявившего, что эра большого правительства окончена и привлекшего этим на свою сторону консерваторов. Рассказывал Ян Рунов.
Террористические атаки в Багдаде вызывают беспокойство в Вашингтоне, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон во вторник отозвалась на новые теракты в Багдаде специальным заявлением. В нем говорится: «Я решительно осуждаю действия террористов, совершивших серию взрывов вчера и сегодня в Багдаде, которые унесли жизни многих невинных иракцев. Мы скорбим по поводу гибели людей и выражаем наши соболезнования семьям, друзьям и соседям жертв. Террористы, совершившие эти преступления, задаются целью посеять страх, но им не удастся подорвать усилия Ирака по построению мирного и безопасного будущего. Иракский народ вовлечен в демократический процесс и закладывает основу для предстоящих выборов», заявила Хиллари Клинтон. Американский командующий в Ираке генерал Одиерно сказал, что эти теракты свидетельствуют о новой тактике Аль-Каиды. Потеряв возможность вести масштабные повстанческие операции, террористическая сеть бросает все силы на проведение одиночных террористических акций, способных привлечь всеобщее внимание. Вот как оценивает ситуацию сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Это часть продолжающейся кампании, которая была начата оппонентами иракского правительства, в частности филиалом Аль-Каиды в Ираке. Ее цель – нарушить привычный образ жизни в Багдаде и вбить клин между правительством и народом страны, представляя правительство неспособным защитить население от Аль-Каиды. Президент Барак Обама через месяц после прихода в Белый дом утвердил 19-месячный график ухода американских войск из Ирака. В частности, к августу нынешнего года этот контингент будет сокращен со 130 до 50 тысяч человек. Насколько жизнеспособен данный план в нынешних условиях? Эта цель остается, но сомневаюсь, что она будет достигнута в сроки, которые установил президент, ибо неприятель пытается диктовать свои условия. Легко заявить, что войска США в Ираке не принимают участие в боевых операциях, но если наши солдаты подвергнутся там нападению, они должны будут дать отпор. Сегодня они функционируют в режиме обеспечения безопасности перед мартовскими выборами в Ираке, после чего должны постепенно выводиться из этой страны. Но я не сомневаюсь, что им придется вступать в боевой контакт с экстремистами время от времени. Известный американский дипломат, заместитель директора Института Брукинса в Вашингтоне Мартин Индек, в своем комментарии пишет, что хотя план Обамы по Ираку остается осуществимым, его, судя по всему, будет все труднее привести в соответствие с политическими запросами иракцев, и Белый дом пока не продемонстрировал готовности модифицировать этот план на случай ухудшения ситуации.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники из московского центра «Сова». В Ингушетии на территории 7 сел Сужинского района введен режим контртеррористической операции после появления информации, что там скрываются боевики.
В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подрабинок. Казахстан официально разрешил НАТО использовать свою территорию для доставки грузов в Афганистан. Ведущие политики и экономисты из многих стран прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-е по счету заседание Всемирного экономического форума. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Президент США Барак Обама сегодня выступит с ежегодным посланием о положении в стране State of the Union. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напоминаю, как обычно в это время, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый день. Одна из главных внешнеполитических тем сегодня – это выступление Барака Обамы с посланием к нации перед на совместном заседании Палат американского парламента, Конгресса. Об ожиданиях от этой важной речи я беседовал с известным московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Федор, исторические послания президента Конгрессу не слишком повышало популярность президента. Вряд ли этого можно ждать и сегодня, учитывая особенно то обстоятельство, что Барак Обама сейчас находится в непростой ситуации, а в том, что касается и внутриполитических вопросов и проблем американских, и по некоторым направлениям внешней политики. А в таких условиях чего можно яркого ждать от президента США, как вы считаете?
Мне кажется, президент США сейчас самое главное, что должен сделать, это, ну что ли, вдохновить нацию на, с одной стороны, терпение, а с другой стороны, на возобновление ожиданий. Потому что главная проблема Обамы, конечно же, что он приходил на волне таких запредельных и гигантских ожиданий и веры в его способность творить чудеса, что это вообще никто бы не мог оправдать. Ну и в его случае, собственно, как и, наверное, неизбежно было за год заметно снижение и популярности, и, самое главное, вот веры в то, что он что-то может сделать. Я думаю, что его речь, как, собственно, его предыдущие программные речи, она будет носить вот такой общевдохновляющий характер.
То есть вы считаете, что еще вопрос, сможет ли он зажечь нацию снова?
Мне кажется, что ему прям зажечь еще не надо, она еще немножко так горит. Все-таки всего год прошел. Многие понимают, что никто не способен преобразить этот ландшафт очень быстро. Но, во всяком случае, подбросить хвороста вот в этот огонь веры в демократическое президентство ему, конечно, необходимо.
Федор Лукьянов, московский внешнеполитический эксперт, о своих ожиданиях от выступления Барака Обамы. Мы расскажем об этой речи, об ожиданиях из Соединенных Штатов. А само выступление сегодня поздно ночью по московскому времени, это попадет уже в утренний эфир программы «Время свободы». Среди других тем программы, Александр, «День памяти жертв Холокоста в России и Европе». Я надеюсь успеть получить самый свежий материал от нашего корреспондента в Польше, Алексея Дзиковицкого. Поговорим мы о докладе организации «Сова», которая занимается мониторингом проблем с ростом национализма в России, и подведем итоги первого года пребывания Кирилла на посту патриарха всей Руси. Вот такая главная тема дня. Эфир в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. Я напомню, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это событие – последний шаг на пути к реформе Страсбургского суда. До недавнего времени Россия оставалась единственной страной-участницей Совета Европы, отказавшейся ратифицировать протокол, существенно упрощающий порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. О том, как проходила ратификация документов в Совете Федерации и о других законопроектах, утвержденных сегодня сенаторами, в репортаже Марьяны Тарачешниковой.
В отличие от депутатов Государственной Думы, сенаторы обошлись даже без минимальной дискуссии по вопросу о ратификации России 14-го протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Голосование заняло не более 5 минут. Законопроект утвердили, и теперь осталось дождаться под ним подписи президента. Уже после заседания, отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил:
мы наконец ратифицировали 14-й протокол и реформу суда
по правам человека. Таким образом, мы запускаем в действие и начинаем действовать новые регламенты работы этого суда. Я считаю, что ратификация России 14 протокола является жестом доброй и правильной воли со стороны России, государства европейского, для того, чтобы суд по правам человека в Страсбурге заработал уже по новому регламенту.
Дожидаться жеста доброй воли остальным 46 странам, членам Совета Европы, пришлось довольно долго. Подписав 14-й протокол, Россия всячески затягивала ратификацию этого документа, который до недавнего времени называли предметом внешнеполитического торга. Официально основные претензии российской стороны сводились к положению протокола, допускающему единоличное вынесение судьей Европейского суда решений по вопросу о приемлемости жалоб. По мнению Сергея Миронова, после ратификации 14-го протокола требования к национальным судам значительно возрастут.
Эффективная работа суда по правам человека, в том числе в рамках нового регламента, требует от всех судов, прежде всего судов общей юрисдикции нашей страны, более внимательного отношения к заявлениям граждан. У них не было бы, чтобы у наших граждан необходимости обращаться в международный суд. В этой связи требовательность к судейскому сообществу, конечно, возрастает в связи с ратификацией России 14-го протокола.
А вот до 6-го протокола к Европейской конвенции, предполагающего запрет на смертную казнь в мирное время, Россия его тоже подписала, но не спешит ратифицировать. По мнению спикера Совета Федерации Сергея Миронова, законодатели доберутся не скоро.
Большинство населения России относится отрицательно к юридическому запрету смертной казни. Имеется в виду и ратификация 6-го протокола Европейского и внесение соответствующих изменений в уголовное законодательство. Действует мораторий. Было недавно решение Конституционного суда по этому вопросу. Я думаю, что на сегодняшний день этого более чем достаточно. И памятуя о том настроении, которое есть у большинства российских граждан, наверное, нам не нужно педалировать эту тему ратификации России 6-го протокола.
Но, пожалуй, куда больше россиян занимал другой вопрос, ставший предметом рассмотрения сенаторами. Сегодня они утвердили законопроект, по которому срок приватизации жилья в России продлен до 1 марта 2013 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика», которая на этой неделе посвящена второму туру выборов президента Украины.
Украина 2010. Выборы президента.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начинается сегодня, проходят своеобразные смотрины кандидатов в президенты Украины. Ожидается, что перед гостями так называемого «украинского ланча» в режиме телемоста выступят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Тема ланча «Кво вадис Юкрейн?» – «Куда идешь, Украина?» А вести его будет экс-кандидат в президенты Сергей Тигибко. Будет участвовать и еще один бывший кандидат Арсений Яценюк. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пока Сергей Тигибко участвует в работе Давосского форума, фигура бывшего главы Национального банка Украины остается в центре внимания средств массовой информации. Сообщается, в частности, о том, что у возглавляемого Тигибко движения «Сильная Украина» в Верховной Раде появились уже два депутата. Вслед за Тарасом Чорновилом о своей поддержке Тигибко заявил Александр Третьяков, входивший во фракцию «Наша Украина. Народная самооборона». Третьяков заявил, что высоко оценивает шансы Тигибко создать межфракционную группу из 50-70 человек. Практически беспроигрышной считает позицию Сергея Тигибко в переговорном процессе накануне второго тура президентских выборов обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Сергей Тигибко есть своя политическая программа. То есть тут речь идет не о том, что Сергей Тигибко станет марионеточным премьер-министром Юлии Тимошенко, потому что премьер-министр Украины – это и есть человек, который обладает всей полнотой власти, и этим он несравним с президентом Украины, который имеет чисто, я бы сказал, представительские полномочия. Другой вопрос, что у Сергея Тигибко нету своей политической партии, партии, нету большинства в парламенте, которое могло бы обеспечить ему уверенное нахождение на такой должности. Но, насколько я понимаю в логику Сергея Тигибко, он, как и многие украинские эксперты, считает, что экономическая ситуация в стране будет столь сложной, что любому президенту придется пойти на привлечение специалистов, чтобы не оказаться на руинах той экономики, которой он хотел бы руководить после своей победы на президентских выборах.
Кто бы ни был избран новым президентом Украины, уверен Виталий Портников, ему придется предложить пост премьера Сергею Тигибко и согласиться на любые его условия. Аналитики, между тем, обращают внимание на такой факт. Буквально на следующий день после первого тура президентских выборов Верховную Раду, ее спикером Владимиром Литвиным, а также депутатами из фракций Блока Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона» были внесены проекты постановлений о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и мэра Киева. Решение может быть принято уже 2 февраля, то есть до второго тура президентских выборов. Некоторые эксперты полагают, что это открывает для Сергея Тигибко дополнительные возможности. А тот подлил масло в огонь, напомнив о том, что Жак Ширак был мэром Парижа, прежде чем стать президентом Франции. По словам координатора общественной организации «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского, на сегодняшний день рейтинг киевского мэра Леонида Черновецкого и его окружения как никогда низок.
Ситуация с Леонидом Черновецким и членами его команды, она уже перегрета. И, соответственно, киевляне готовы голосовать за нового мэра, готовы на распуск Киевского городского совета. Посмотрим, как это будет все, потому что уверенности в том, что регионалы поддержат этот проект постановления, нет. Но в целом депутатский корпус склоняется к голосованию. И во многом это будет зависеть, пожалуй, от давления общественных организаций и киевлян. Ситуация нетерпимая, нужна серьезная общественная поддержка этой инициативы. То есть просто так, я думаю, что сторонники мэра, они не сдадутся. Очень уж больно хлебное место. Каждая сессия Киеврады – это новых 100-200 землеотводов под застройку. Черновецкий, вот уже четвертый год, он киевский городской голова. Его люди, соответственно, активно продвигают незаконные землеотводы, эти незаконные застройки, вырубают скверы, парки.
Что касается Сергея Тигибко, то координатор форума спасения Киева не считает, что это наилучшая кандидатура в мэры украинской столицы и напоминает о высоком рейтинге среди киевлян знаменитого боксера и депутата Киевского Рады Виталия Кличко.
Уже не первый раз сталкиваемся с бизнес-проектами политическими, скажем так. По тому же типу блок образован Леонид Черновец. В 2006 году был создан на местных выборах. И они вышли на выборы. Это было что-то свежее, новое как бы. Но в итоге казалось, что это все, в общем, бизнес-проект. Для того, чтобы просто прийти к власти. Сергей Тигибко, его стиль кампании точно такой же, как у Леонида Черновецка. Чем принципиально отличается Сергей Тигибко от Леонида Черновецка? Тигибко, повторяю еще раз, это голосовали люди, ну, как бы свежее лицо. Хотя никаким свежим лицом он де-факто не является, как вот рекламируются какие-то, скажем, коммерческие структуры, так вот Сергей Леонидович Тигибко сам себя рекламировал как в качестве кандидата на пост президента. Но этот его электорат, который проголосовал, он неустойчивый, и, естественно, он будет голосовать, руководствуясь конкретными делами в Киеве. Пока их не было, ну и не забываем то, что Виталий Кличко не баллотировался на пост президента Украины, поэтому, вероятнее всего, вот эти голоса, которые получил Тигибко, это голоса потенциальных сторонников Виталия Кличко.
Считает гражданский активист из Киева Виталий Черняховский. Он уверен, что недовольство большинства киевлян деятельностью мэра приведет к голосованию за Юлию Тимошенко во втором туре президентских выборов.
Люди из блока Леонида Черновецкого активно помогали Януковичу здесь в штабах окучить киевлян. Киевляне настроены голосовать за Тимошенко как альтернативу Януковичу, с которым они связаны Леонида Черновецкого. Потому что де-факто крышей Леонида Черновецкого являются Виктор Янукович и его люди. В частности, и фракция партии «Регионов лояльную позицию» занимает по отношению к Черновецкому. Скорее всего, будет 60% и более набрано Тимошенко в Киеве. Эта цифра может и вырасти, если будет проведена соответствующая работа.
Тем временем блок Юлии Тимошенко заявил о захвате помещения апелляционного административного суда Киева, сообщает агентство «Униан». Как говорится в заявлении БЮТ, нападение было осуществлено под руководством членов партии регионов. В партии регионов заявляют о том, что они лишь пытаются получить информацию о порядке рассмотрения избирательных дел в суде и с этой целью будут находиться в кабинете председателя суда до окончания выборов президента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Украина 2010. Выборы президента.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на территории 7 сел Суджинского района введен режим контртеррористической операции после информации о том, что там скрываются боевики. Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники из московского центра «Сова». Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает реформу Европейского суда по правам человека. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы». Франция, как и многие другие страны, продолжает оказывать крупномасштабную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Один из аспектов отношений между двумя странами – это усыновление французами гаитянских детей, обусловленное, помимо прочего, историческими связями Гаити и Франции. Землетрясение сделало ситуацию драматичной. Приемные родители французы пытаются убедить правительство ускорить процедуру репатриации детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Преподаватель начальной школы из Парижа Стефан Женя уже вторую неделю в отпуске за свой счет. В сентябре он познакомился со своим будущим приемным сыном, 4-летним Жаном, в приюте в Порт-о-Пренсе и ждал оформления необходимых бумаг, как все остальные приемные родители. Процедура, занимающая, как правило, многие месяцы. Но 12 января все изменилось. Сначала, в течение 4 долгих дней после землетрясения, Стефан не мог связаться с приютом и не знал, жив ли его приемный сын. Стефану и еще 14 французским семьям-усыновителям повезло. Все дети в этом приюте оказались живы. Теперь Стефан объединил несколько сотен приемных родителей и создал коллектив «СОС. Усыновленные дети Гаити». Цель – убедить французские власти вывести детей во Францию в срочном порядке, говорит Стефан Женя.
Je pourrais vous dire la crèche dans laquelle il y a mon enfant.
В приюте, где находится мой сын, вот уже 3 дня как нет воды. 3 дня директор просит, чтобы им принесли воды, но безрезультатно. Это ужасно. Извините, я волнуюсь. Это ужасно думать, что в этом же приюте находятся дети, которых усыновили канадские семьи и которые в выходные уже улетят в Канаду. А дети, усыновленные французскими семьями, в том числе мой сын, останутся. Потому что французское правительство отказывается принять меры для вывоза всех детей, находящихся в процессе усыновления. Среди нас много родителей, которые ездили на Гаити в последние несколько месяцев, чтобы подписать бумаги о согласии на усыновление. Там они познакомились с детьми, и некоторые из них провели с детьми много времени.
В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Это больше, чем из какой-либо другой страны. На прошлой неделе министр иностранных дел Бернар Кушнер объявил, что дети, в отношении которых гаитянский суд уже принял решение об усыновлении, будут выведены во Францию незамедлительно. Но дело в том, что таких детей меньшинство, говорит Кристин Фарш, заместитель руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Франции.
С 12 января по настоящий день к нам обратились 819 семей, которые находятся в процессе усыновления на Гаити. Из этих 819 досье в отношении приблизительно 400 детей суд, по-видимому, уже принял решение об усыновлении. Здесь, наверное, стоит напомнить, как проходит процедура усыновления на Гаити. На первом этапе процедуры родители знакомятся с детьми. Знакомство происходит по взаимному согласию с приютом. Потом гаитянская администрация должна узаконить эту процедуру. Гаитянский суд должен вынести решение по признанию усыновления. И уже после этого стадия административных процедур, которая длится около 6-7 месяцев. За это время осуществляются различные проверки. Принимая во внимание катастрофу и озабоченность приемных семей, мы приняли решение сократить этот 6-месячный этап.
33 таких ребенка, в отношении которых уже вынесено судебное решение, прилетели в Париж. В аэропорту их встречали приемные семьи и супруга президента Франции Карла Бруни Саркози. Говорит Стефан Женя из коллектива «СОС. Усыновленные дети Гаити».
Мы рады, что эти 33 ребенка прибыли во Францию, но мы возмущены тем, что французское правительство отказывается понять, что в Гаити остается около 1000 детей, в отношении которых процедура усыновления была на менее продвинутом этапе, и из-за этого не все необходимые документы были предоставлены французской стороне. Все эти дети оставлены в Гаити.
Стефан Женя и еще около 300 приемных родителей собрались уже во второй раз перед зданием Министерства иностранных дел на набережной Арсе в центре Парижа. Они принесли с собой бутылки воды в знак того, что их приемные дети на Гаити страдают от жажды, зажгли свечи и установили фотографии детей перед оградой министерства. Международные гуманитарные организации Детский фонд ООН ЮНИСЕФ настаивают на соблюдении необходимых формальностей в вопросе усыновления. Представитель ЮНИСЕФ Жан-Люк Легран заявил, что около 15 младенцев пропали из больниц Порт-о-Пренса уже после землетрясения. Он напомнил, что торговцы живым товаром часто активизируются в подобных ситуациях, пользуясь хаосом и разрухой. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией Радио Свобода в Нью-Йорке. Вновь у микрофона наш коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник «Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времен. Всего за 6 недель всемирного проката сборы достигли $1,860,000,000. Это на 17 миллионов больше, чем заработал «Титаник», предыдущая работа Джеймса Камерона, и почти наполовину больше, чем «Повелитель колец. Возвращение короля», третий в списке самых кассовых фильмов. Интересно, что гигантский финансовый успех фильма, кажущийся сейчас почти неизбежным, не был столь очевиден до его выхода в прокат. Часть критиков даже предрекала провал, утверждая, что персонаж с голубой кожей, напоминающий кошачьих, вызовут отторжение у зрителя. Камерон позже признал, что необходимость добиться коммерческого успеха постоянно висела над ним, но это только подстегивало его желание создать фильм, который зритель жаждет. «Мы в долгу перед зрителем, он заслужил отличное зрелище». Как все-таки удается Джеймсу Камерону так безошибочно создавать подобные зрелища? Ведь к новаторским техническим трюкам прибегают многие режиссеры. А «Титаник», тем не менее, продержался в лидерах проката с 1997 года до новой работы Камерона. Мой собеседник – кинорежиссер Слава Цугерман.
Я думаю, всегда и во всех случаях для огромного успеха фильма нужны не технические достижения, а понимание, какая идея больше всего волнует сегодня публику и ту часть публики, которая больше всего ходит в кино, молодую публику. Камерон, несомненно, эту тайну знает настолько, что он уже как бы держит Голливуд в загипнотизированном состоянии. Ибо для продюсеров голливудских совершенно не очевидно то, что очевидно для него, и каждый раз его успех просто их шокирует. В данном случае многие говорят, что вот все дело в том, что впервые в трех измерениях, в стереокино применены компьютерные эффекты, большая часть фильма сделана компьютерными эффектами. Это неправда, потому что это уже было несколько фильмов, и уже два фильма заметьте, таких были, из которых даже не два, три, из которых третий «Полярный экспресс» был целиком весь компьютерный, и с точки зрения эстетики тот фильм был гораздо выше. Замечательная сказка, всем известная, для детей направлена, и тем не менее этот фильм прошел, ну, в сравнении с «Аватаром», просто, я бы сказал, почти незамеченным. Дело не в этом. Дело в том, что я думаю, по моему ощущению, и потому как я понял его высказывание, не только фильм, я думаю, что Камерон очень амбициозный человек, его амбиции переходят границы просто успешного фильма. Ему хотелось сильно повлиять на Америку. Этот фильм, он по всей, в нем собраны все те идеи, ну, я бы сказал, наверное, либеральные, либерально-молодежные философии нового мира, которые никогда не были в такой прямой и четкой форме представлены не интеллектуальному, примитивному как бы зрителю, молодому зрителю. И он хотел их сделать чем можно примитивнее, так, чтобы каждому было понятно.
Слава, вы считаете, что в этом идеальном зрелище главное идеологический заряд?
Несомненно. Вообще всегда идеологический заряд, который встречает отклик в большинстве публики, это то, что приносит экономический успех. А то, что этот заряд ложится и на завораживающее изображение, и на дорогие эффекты, и на все прочее, это, конечно, добавляет. Но это, кстати, тот танк, на котором привезли снаряд. А если был бы танк, а не был бы снаряда, ничего бы не произошло.
Парадоксально, кстати, что среди критиков хорошо слышны голоса негодующих американцев, обвиняющих автора в том, что в фильме сильно ощущается антихристианский заряд, и о том, что это карикатура на американскую армию.
Фильм представляет определенную ментальность, которая против всех военных действий. Главное, что совершенно очевидно, и с чем трудно не согласиться, против той самой цивилизационной позиции, что цивилизация может уничтожать природу, это уничтожалось уже до невозможного. Не у всех это вызывает восторг, не только в Америке. Вот меня больше всего поразила на «Эхо Москвы» реакция Дмитрия Быкова, который считает, что это фильм антипрогрессивный, потому что прогресс – это все-таки технологический прогресс прежде всего, и что нельзя стремиться назад к естественной природе, а нужно быть патриотами своей цивилизации. Я думаю, что совершенно не с этой точки зрения смотрит Камерон, и не с этой точки зрения смотрит всякий либеральный американец. Дело не в том, чтобы идти обратно в джунгли, а дело в том, чтобы не уничтожать природу, не уничтожать индейцев, и вообще быть более внимательным к окружающему миру. И вот это совершенно новое. Это действительно новая идея, ибо все американское коммерческое кино всегда строилось на принципе good guys, bad guys, хорошие ребята и плохие ребята. Хорошие ребята – это наши, их предавать нельзя. В данном случае впервые в фильме положительный герой предает свою, как бы, американскую армию ради фантастических существ, живущих в джунгле.
Такая трактовка явно симпатична китайцам, которые официально назвали одну из своих гор «Аватар».
Не знаю. Я, наоборот, считал, что они запретили этот фильм, исходя из соображений, что им он напомнил о собственных агрессивных действиях в Тибете. Они поняли его как антикитайский. Кстати говоря, российские коммунисты, вот особенно ленинградские коммунисты, у которых очень интересный сайт, восприняли этот фильм как антироссийский. Каждый человек, который стоит на агрессивно-империалистической позиции, воспринял, где бы он ни находился, воспринял этот фильм как направленный лично против него.
Этим разговором с кинорежиссером Славой Цукерманом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Ровно год назад патриархом московским и всея Руси был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы вернемся к теме ратификации Советом Федерации России 14-го протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также к тому, чем сегодня занимались депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, а именно к докладу о свободе прессы в разных странах мира, который обсуждается сегодня на сессии ПАСЕ, где России уделяется очень большое место. Будут, конечно, и другие темы, и все наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Неонацисты готовятся к революции.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Перми. Виноваты неприкасаемые, считает генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
В блогах «Свободы».
Елена Власенко, не надейтесь на 20-летних.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».